Спасибо Богу за нашу семейную обстановку, за то, что мы можем здесь собираться, рассуждать о Его Слове, друг друга поддерживать. И мне очень приятно вас приветствовать на этом месте. Сегодня я бы также хотел поделиться с вами своим свидетельством о том, как Бог говорит мне и как, что Он мне открывает, и какие мысли занимают мое сердце, мою голову в последнее время. Я не могу назвать себя проповедником, потому что я не умею точно, хорошо, последовательно излагать свои мысли, проводить какой-то глубокий исторический анализ или проводить какие-то глубокие исследования, но я уверен, что сегодня на этом месте будет проповедовано Слово Божье, и Бог будет говорить нам и нашим сердцам, и мы можем Его услышать. Мысль, которая занимает мое сердце последнее время, началась из стиха, которое записано в Тимофея, в 6 главе, 6 стихе, первое послание Тимофея. Вообще в Тимофея очень много на эту тему говорится, на которую буду говорить. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Эта фраза мне... Этот стих мне очень нравится. Этот стих я давным-давно знаю, знаю его наизусть, и он мне очень нравится. И я думаю, что быть довольным... Кто не хочет быть довольным? Все хотят быть довольным, и людям приятно, когда они сами довольны, когда они общаются с довольными людьми, радостными людьми. Приятно проводить время, с ними приятно разговаривать. И я думаю, что многие люди, и не только верующие люди, хотят быть довольными. Так легче достичь какого-то успеха, так легче иметь друзей, так можно показать свою уверенность. Но я в этом стихе не замечал очень важные слова. Здесь идет речь не только о том, что великое приобретение — быть благочестивым и довольным, великое приобретение — быть довольным, но и здесь быть благочестивым и довольным. Я хотел остановиться на трех словах. Великое приобретение, довольным и благочестивым. Так как я понимаю это слово «приобретение», оно подходит, вот я что-то приобрел. Приобрел машину, приобрел дом, я приобрел опыт, приобрел подарок, ну как-то не подходит сюда. Мне кажется, приобрел – это что-то для этого сделал, чтобы получить. И отчасти я это видел, но, может, для меня это было не так осознанно. Я стремился быть довольным. И я знаю, что есть, например, даже всякие разные тренинги, да, там, когда людей убеждают, что вот посмотри в зеркало, вот ты можешь, ты способен... трубку поднимаешь с человеком, которым не хочешь говорить, улыбнись, чтобы там ты мог ему хорошо что-нибудь продать. Но вот здесь стоит быть благочестивым и довольным. И немного рассуждая об этом месте, я с Региной, мы почитали в разные переводы в Библии и в немецком, и в английском, и в некоторых русских переводах стоит быть не только благочестивым и довольным, да? Два понятно, надо быть благочестивым, а потом довольным. А быть довольным в благочестии. Это означает жить благочестиво и этим быть довольным. Я помню те дни, когда я покаялся. И перед тем, как я покаялся, я помню, что мысль покаяться в моей голове была уже давно, и я хотел покаяться, но во мне я боялся, что будет потом, после того, как я покаюсь. Ведь моя жизнь не соответствует верующему человеку. Я хотел исправить себя, я хотел начать в школе лучше учиться, чтобы у меня отношения в школе были с одноклассниками лучше, потому что не мог я пройти вокруг мимо некоторых учеников и не задеть их. У меня были старшие братья, мог себе позволить. Но я вот понимал, что это неправильно. Я вот хотел это исправить, а потом покаяться, чтобы не опозорить имя христиан. Но, как ни странно, у меня не получалось. И вот проповедник, который проповедовал перед тем, как я покаялся, он говорил о том, что становясь учеником Христа, это очевидно, что мы многих вещей не умеем. И становясь учениками Христа, мы становимся учениками, как ученик уже звучит, мы собираемся чему-то учить. Так как и мы идем в школу, в первый класс, тоже мы не умеем читать, мы не умеем писать, мы не умеем решать сложные задачи. Мы поступаем туда как раз для того, чтобы именно этому и научиться. И вот, идя в школу, в общеобразовательную, часто от старших, умудренных опытом родителей и других людей, мы часто слышим совет. Иди в школу, учись, смотри и штаны там не протирай. Очевидно, что можно ходить в школу и протирать там штаны. И вот, становясь учеником Христа, есть тоже такое, Павел говорит Тимофею. Одно поручение. Павел Тимофею, молодому служителю. «Негодных же и басен отвращайся, упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имеет обетование жизни настоящей и будущей». Наша задача, в чем нам нужно упражняться, это в благочестии. Упражняй себя в благочестии, потому что благочестие, оно на все полезно. Оно полезно и в этой жизни, в настоящей и будущей. Если мы научились упражняться в благочестии, в этом есть, мы получим результат в нашей жизни, в которой мы сейчас здесь на земле живем. А еще, что намного важнее, этот результат мы увидим в будущем. Но так как часто и в нас в церкви бывает, и в других церквях, мы можем концентрироваться, может быть, не на том, что нужно, можем слышать и слушать, там, вот дядя Петя это сделал, а тетя Настя это, а у тех в семье это произошло. Негодных бабьих басен нужно отвращаться. И тут у меня возникает вопрос. Что такое благочестие? Из словаря Даля и некоторых библейских словарей один умный человек смог собрать в кучу и объяснить, что такое благочестие. Благочестие – это истинное почитание Бога, принятие Божьих истин, исполнение заповедей на деле, почтительный страх перед Богом, значение, противоположное благочестию, нечестие. Благочестие – это истинное почитание Бога, принятие Божьих истин, исполнение заповедей на деле, противоположное значение благочестия – это нечестие. Благочестие – нечестие. Своими словами, для меня жить благочестиво – это значит жить, исполняя волю Божью в моей жизни. Жить благочестиво, жить по воле Божьей. Так, как Бог от меня хочет, так мне нужно жить, и буду благочестив. Притча 33, 3 глава, 33 стих. «Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет». Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет. Думаю, что не стоит испытывать Бога и надеяться на то, что нас пронесет, и пробовать жить нечестиво. Я думаю, что лучше жить благочестиво и верен Бог своему слову, Он благословит жилище наше. И у нас есть все основания для того, чтобы жить благочестиво. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребно для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью». Даровано нам все потребно для жизни и благочестия. Я прочитаю это место, это 2 Петра, 1 глава, с 3 и до 11 стиха. Много интересных мест и много штрихов в этом месте о благочестии. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которым даровано нам великое драгоценное обетование, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующей в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Штрих. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так как поступая, никогда не приткнешься, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Я думаю, этот текст можно еще раз 10 прочитать. Я хочу подчеркнуть некоторые моменты. Даровано нам все потребно для жизни в благочестии. Через что? Через познание призвавшего нас славою и благостью. Это третий стих, да, если внизу, тогда «если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Если есть что? Давайте еще раз почитаем. «Как которыми даровано нам великое и драгоценное обетование, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпение благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбие любовь. Если у нас этого нету, то в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл о прежнем очищении грехов своих. Исследуя эту тему о благочестии, сталкиваясь с понятиями тайна благочестия, сила благочестия, учение о благочестии, вид благочестия, сегодня я не хотел бы останавливаться, и я не ставлю за цель объяснить все эти понятия, но цель моя сегодняшняя, чтобы, выйдя мы из дома молитвы, имели непреодолимое желание в изучении и в пребывании Слова Божьего. Потому что, мне кажется, можно все разжевать, но очень важно, когда мы изучаем и сами Слово Божье. Самым частым ответом на вопрос, что такое благочестие, когда я задавал другим, я получал быстрый ответ, который записан в послании Иакова в 1 главе 27 стихе. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов». В их скорбях. Это у каждого автоматически вылетало, честно говоря, это в моей голове тоже было. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Но этот ответ мне почему-то не нравился. Я думал, ну не может же быть, чтобы быть благочестивым, достаточно презирать сирот и вдов. Заботиться о сиротах и вдовах. Мне кажется, что это не может быть так, да? Потому что неверующие люди могут делать то же самое. Но я не думаю, что они становятся благочестивыми. Но так как и в первом моем стихе, который я назвал «Великое приобретение быть благочестивым и довольным», здесь тоже есть продолжение. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Хранить себя неоскверненным от мира. Тут уж возникают трудности. Попробуйте кому-то делать добро и не иметь из этого выгоду. Или не оглядываться, а смотрит на меня кто-то. Потому что можно привести бесчисленное количество примеров, когда у кого-то какое-то горе или там многодетных семьям приезжают там большие люди. Я знаю, как там в Украине или в России, может быть, да, что-то случилось, и тут откуда ни возьмись, здесь какие-то репортеры или какой-то депутат, который там готов вам помочь. Но с какой целью? Чтобы помочь или чтобы рекламу себе сделать? 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. «Знайте же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы его отрекшие. И седьмой стих. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Читая это место, хочется верить, что это не о людях из церкви. Но как ни грустно и ни странно, это говорится о людях из церкви. Да? Которые более сластолюбивы, нежели боголюбивые, которые хотят иметь вид благочестия, но силы его отрекшие, они пытаются быть благочестивыми, не хотят показаться быть благочестивыми. Здесь можно сделать, возможно, неправильный вывод и сказать, нам не надо стараться иметь вид благочестия, иметь его силу, но здесь это не имеется в виду. Нам надо иметь и вид благочестия, и силу благочестия. Часто нам кажется, что мы там заботимся о виде благочестия, нам надо иметь силу благочестия, а вид наш не важный. Хочу привести один пример из животного мира. Хочу рассказать, что такое мимикрия. Недавно сам узнал. Есть такая муха, называется журчалка. Она, ее вид, ее повадки, ее действия очень похожи. Она просто копирует пчелу. Если показать ее на фотографии, вот смотришь и выглядит точно так же, как пчела. Это мимикрия в природе. Мимикрия – это когда кто-то хочет подражать кому-то, показать свое величие или спрятаться от кого-то. Но пользы от этой пчелы никакого. Ясно, что и пчела не может выглядеть как муха. Да? Бджела не заботится о том, чтобы выглядеть как бджела. Она просто бджела. А эта муха, она просто пытается выглядеть как бджела. Чтобы ее не укусили, чтобы ее там птички не клюнули. Мы можем здесь и провести параллель в нашей христианской церковной жизни. Вот я несколько раз думал, вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно. Вот вникай, ты похож или ты пчела? Иисус говорит, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюд, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Это в Матфея 23 главе и в Матфея 6 главе. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Итак, когда творишь милостыни, не труби пред собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославили их люди. Истинно говорю вам, они уже получили награду. Эти люди работают для награды. Они получают награду свою. Но не от Бога, а от людей. Я думаю, глупо отказываться нам от награды Божьей, меняя ее на награду людей. И вот ключ двигатель или вот то, что, что приводит в действие истинного благочестия и то, что делает вид, что толкает на самом деле меня, что двигает меня к поступкам, записан 1 Тимофея 3,16. Очень легко запомнить, как Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И тут стих тоже важный. 1 Тимофея 3,16. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесен во славе». Беспрекословно великое благочестие тайна. Мы видим, что есть какой-то секрет, какая-то тайна, которую не каждый может знать. И здесь я вижу также очень яркий пример идеальных отношений между сыном и отцом. Как Иисус Христос беспрекословно повиновался Отцу Своему, пришел в этот мир, родился, умер и воскрес для нашего оправдания. И эту тайну Павел в Колоссянах описывает или раскрывает чуть-чуть подробнее. «Тайну, сокрытую от веков и родов ныне же» — это 1 Колоссянам, 1 глава, 26 стих. С 26 и ниже. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открою святым Его, которым благотворил Бог показать, какое богатство славы и тайны сей для язычников, который есть Христос в нас, упование славы, которое есть Христос в нас». Тайна. Христос в нас. Я прочитаю это еще эти раз, два, три, четыре стиха. 26, 27, это 1 Колоссянам, 1 глава, 26, 29 стих. «Тайна, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего и тружусь, и подвизаюсь силой Его, действующей во мне могущество». Можно строить теории, школы о том, как правильно себя вести и как правильно, как неправильно. Но в этом нету смысла, если Христос не в нас. Мы можем достичь вида, но действия нет. Итак, нет ныне никакого осуждения послания к римлянам. Ну, мы можем возникать, ну, Христос в нас, мы на земле, мы плоть, я грешу, почему я, если Христос в нас, я все равно грешу, и как? Послание к римлянам, 8 глава. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грехи и осудил грех во плоти, чтобы оправданием закона исполнилось в нас живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти по-плотски помышляют, а живущие по духу – о духовном». Здесь тоже можно читать, делать выводы, рассуждения. Я нарисовал для себя пример в голове, чтобы мне было легче это представить. Есть самолет, на который действуют законы притяжения. Но не может такая огромная машина лететь, ее тянет просто к земле. Не знаю, как эти законы называются, аэродинамики или как, но если земное притяжение притягивает, а если правильно самолет построен, у него двигатели работают, у него правильная форма, двигатели включились, самолет полетел. Скорость есть, двигатель есть, вот есть, самолет летит. И гравитация, тянет к земле, но он летит. И точно так же в нашей жизни. У нас плоть есть, которая тянет нас к земле. Живет в нас Христос, и мы летим. Выключились двигатели, мы упали. Я один пример уже проводил, приведу еще последний пример, и на этом закончу. Андрей сказал, кто зачитает классическое христианство, и я этот пример уже здесь проводил, о том, как некоторые люди слушают музыку и танцуют. Если мы вот возьмем человека, который один, у него, у одного есть слух, а другой просто глухой, он не слышит. И этот глухой человек заходит в комнату и видит... человека, слушающего музыку, и прихлопывая, пританцовывая, он смотрит на него лицо и думает, странный этот человек, ну, посмотришь на него, радуется, классный. Садится рядом возле него и думает, начал тоже прихлопывать. Ну, не в такт, конечно, хотя со временем стал уже в такт прихлопывать. Но согласитесь, если он посидит час, второй, будет точно прихлопывать, точно копировать будет. Но не слыша этой музыки, в этом нет смысла. И я желаю каждому из нас и себе желаю, чтобы мы слышали эту музыку. И чтобы мы приходили ко Христу и не боялись, если у нас закончился керосин, если наши двигатели поломались. Мы приходили ко Христу и не пытались решить это своими проблемами, потому что если этот самолет такой огромный, у нас нет сил его поднять в небо. Есть такие сильные люди, которые показывают свою силу и могут тянуть самолет по взлетной полосе. Есть машины, которые подводят самолет в правильное место, но в этом нет смысла. Можно построить хороший самолет, можно тягать его по дороге, но смысл в самолете в том, чтобы он летал. Давайте мы будем летать. Пусть нас Бог благословит. Аминь.